Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона все еще Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете онлайн на сайте «Крым Реалий» на нашем канале на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о том, как российская власть смотрит на будущее молодежи не только на континентальной России, но и в аннексированном Крыму. Об этом мы будем говорить с нашими коллегами, но сначала короткий репортаж.
Репортаж.
Молодежный образовательный форум «Таврида» открыли в 2014 году. Годом ранее в России отказались от проведения другого молодежного форума «Селигер», который также считался образовательным и поддерживался российскими властями. Журналист российской службы BBC Павел Аксенов считает, что «Таврида» — это фестиваль пропаганда.
Одно из главных его направлений — это пропаганда воспитания патриотизма в молодежи. Здесь это хорошо заметно. Многие занятия посвящены российской культуре. По всему лагерю расклеены листовки с портретами известных россиян и их высказываниями о России. Этот лагерь – часть государственной молодежной политики, одним из главных направлений которой является пропаганда патриотизма. И то, что Владимир Путин посетил его, является самым лучшим тому подтверждением.
Инициатива создания «Тавриды» принадлежит Общероссийскому народному фронту. В 2014-м эту идею озвучили Путину, и встреча была организована в формате палаточного лагеря. Имела историко-патриотическую направленность. В общей сложности в ней приняли участие более 1700 человек. Уже в 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. С тех пор он в соответствии с поручением президента России ежегодно проводится в Крыму на Байкальской косе. В этом году для участия в мероприятии было подано более 13 тысяч заявок. Ожидается, что грантовую поддержку по его итогам получат 100 лучших инициатив. Путин стал одним из гостей форума в этом году. Опоздал на 7,5 часов. Извиняться за опоздание он не стал.
Приезжайте к Синему морю и почаще. Уверен, что здесь вам не только нравится, здесь очень полезно. Здесь идет еще и обмен полезной информацией, нужной для вас, нужные знакомства. И не только это. Здесь еще и ваши старшие товарищи производят еще отбор, как я уже говорил в предыдущем собрании, там из лучших выбирают лучших.
Старшие товарищи – это режиссер Никита Михалков, композитор Игорь Крутой, актер Михаил Пореченков. Их встречи с молодежью проходят в Крыму не первый год. А вот студенты из так называемых Луганской и Донецкой народных республик и Приднестровья посланий Владимира Путина не услышали. Их на форум не пустили. Денис Зепсон, Крым Реали.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Елена Амельченко, директор Центра молодежных исследований Национального исследовательского института Высшая школа экономики. Елена Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Итак, Елена, в апреле сего года в комментарии РБК вы предположили, что российская власть должна будет определиться с повесткой дня относительно молодежной политики. Цитирую вас же, важно, какое мнение возобладает, паническое или адекватное. Если будет преобладать паническое, то власть будет осуществлять мобилизацию через патриотическое воспитание. Если же победят сторонники более адекватной молодежной политики, то власть сосредоточится на фестивалях субкультур, разработке квестов с патриотическим уклоном. Но подростки, выросшие в соцсетях, привыкли получать ответ на свои запросы, и сейчас им нужен ответ на то, почему вокруг вранье и несправедливость. Конец цитаты. С апреля до августа прошло некоторое, в общем-то, время, и вот теперь можете ли вы сказать, что, по вашему мнению, состоялось вот принятие этого принципиального решения, и какая-то повестка дня возобладала, и российская власть имеет четкое представление, что делать с протестной молодежью там, после Навального и в преддверии нового учебного года.
Ну, я полагаю, что окончательного понимания все-таки не произошло, и, скорее всего, мероприятия подобные вот проведению широкомасштабных форумов там «Территория смыслов», в данном случае «Таврида», это, в общем, скорее по инерции продолжение политики, которая уже была. То есть чего-то нового в данном случае не происходит. Хотя мы видим, что несколько встреч было и каких-то знаков подано вот, творческой, прежде всего, молодежи. Там, например, блогерам встреча была, да. Сейчас это встреча с творческой, художественной молодежью в Тавриде. И таким образом какие-то знаки подаются, внимание к этой стороне молодежной как бы активности, потому что, конечно, художественные, культурные, субкультурные лидеры там самого разного рода авторитеты молодежных компаний, я имею в виду образованную молодежь, молодежь, вовлеченная в глобальные тренды, понимающие, что происходит в мире, в общем, информированные, начитанные и так далее, конечно, эта молодежь имеет, ну, вернее, лидеры, да, эти люди, большое влияние в своих компаниях, в своих средах, в своих тусовках, поэтому, я думаю, внимание к ним не случайно. Но, тем не менее, я пока не вижу примет какой-то осознанной, целенаправленной политики
вот тут,
или ее изменений.
Вот тут Владимир Путин высказался в том духе, что надеется, что в ходе предстоящих выборов молодые политики возглавят ряд регионов. Он обратил внимание, что за короткое время очень много молодых людей стало руководителями и уже зарекомендовали себя и добились результата. Давайте его послушаем.
Я согласен с вами в том, что нужно продвигать молодых людей. Сейчас многие возглавляют, я надеюсь, вот сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют, я, во всяком случае, я надеюсь на это, и возглавят регионы. Также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства.
Вот Владимир Владимирович высказался в том духе, что надо бы продвигать молодежь, особенно на руководящие должности в регионах. Вот может ли это свидетельствовать о том, что взят курс на вовлечение молодежи в нынешнюю вертикаль власти для того, чтобы там размыть ее протестный потенциал? Или это только слова, за которыми никаких дел не последует?
Я думаю, что, наверное, все-таки это слова, потому что политика такого уровня, как глава регионов или как бы этот топ-политический истеблишмент, да, это вряд ли будет меняться вот только под действием каких-то призывов, лозунгов. Я думаю, что сейчас активная работа идет у президентской команды по формированию какой-то идеи будущего, и поскольку исследования и аналитика показывают, что одна из проблем молодежи, что они не видят своего будущего, не видят перспективы, не видят как бы дальше определенную, не планируют дальше 3 лет, например, там непонятно просто ни с рынком труда, ни с политической ситуацией. Поэтому вот определенные какие-то такие образы будущего, будь то карьера политическая, будь то обещание, что мы будем стремиться, значит, чтобы власть, ну, политическая элита молодела. Вот. Ну, на мой взгляд, это было бы прекрасно и хорошо, если бы действительно выдвигались молодые кандидаты. Но это же не по мановению вот так вот, как бы вот желание, да, даже если это президент, это делается по-другому. Но, тем не менее, образ и возможность карьерной лестницы какого-то будущего молодой России, которая сменит вот этот вот существующий политический, в общем, уже достаточно возрастной состав, это, я думаю, ну, такой важный момент в предвыборной кампании.
И вот последний как раз вопрос, как раз связанный с этим. В марте 2018 года состоятся очередные президентские выборы. Можете ли вы предположить какую-либо мобилизацию молодежи для достижения там какого-нибудь выдающегося результата? И если такая мобилизация будет, то она будет патриотическая или какими-то другими средствами производиться?
Мобилизации в смысле на выборы?
Именно на выборы. Я понимаю, что на пост президента никого из молодых сегодня не предложат, но именно хотя бы, чтобы они пришли и проголосовали.
Ну, я думаю, что, конечно, какие-то ощутимые, видимые стратегии и определенные проекты этому будут посвящены. Но мы знаем, что проект наш и последователи, в общем, уже не вызывает такого восторга и интереса, как это было в середине, например, 2000-х или в начале 2000-х. Я думаю, что ставка будет делаться именно на культурную молодежную элиту, вот на лидеров в этой сфере, в сфере значит, интернет-пространства, в сфере цифровых технологий, в сфере культуры, связанные, значит, с креативными пространствами больших городов и так далее. То есть вот эта вот активная, очень интересующаяся и яркая часть молодежи, вот, я думаю, привлечет особое внимание. Как эта мобилизация будет проходить, ну, сказать сложно. Честно говоря, уже по каким-то реакциям мы видим, что не все однозначно воспринимают вот эти попытки проигрывания, использования, значит, языка блогерского, технологий, практик, потому что, ну, какие-то вещи делаются все равно топорно. Очевидно, что это не очень компетентно и в пропагандистских целях. Однако, тем не менее, я думаю, что, может быть, какие-то мобилизационные техники помогут какой-то молодежи, в общем, творчески организоваться, сделать что-то интересное. Но пока в сфере культуры, тем не менее, мы видим сложные процессы, связанные с ситуацией вокруг Матильды и другие вещи. Очень сложно себе представить какие-то действительно новые, открытые, интересные шаги со стороны власти. Но эти попытки будут, конечно, очевидны.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Омельченко, директор Центра молодежных исследований Национального исследовательского института Высшей школы экономики. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгения Горюнова, доцент Таврического национального университета имени Владимира Вернадского. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим о том, что Владимир Путин посетил молодежный лагерь Таврида и сделал несколько, на наш взгляд, довольно важных заявлений относительно будущего молодежной политики и в Российской Федерации, и в аннексированном Крыму в том числе. Одна из них касалась того, что молодежь надо больше привлекать к государственной службе и продвигать на должность руководителей регионов. Правда, наша российская собеседница Елена Мельченко думает, что это скорее слова, чем реальность. А вот другое его заявление, которое гораздо больше на самом деле касается не только там Крыма, но и Украины, хотим мы того или не хотим, он поддержал идею, предложенную одним из участников, расширения взаимодействия русскоговорящей молодежи из других стран. Давайте его послушаем.
Я, конечно, это поддерживаю, потому что республики бывшего Советского Союза, сегодня независимые государства, нас с этими государствами, с этими народами очень многое объединяет. Сотни лет мы были в составе единого государства. Некоторые республики, они никогда и не были самостоятельными государствами. Вообще никогда. И не было даже государственных институтов там никогда. Это при советской власти все было создано.
Вот тут трудно говорить однозначно, кого он имел в виду. Будем надеяться, что все-таки речь идет не об Украине. Но если говорить об Украине, то вот совершенно неоднозначный посыл расширения русского мира под видом русского языка, взаимодействия русских культур и тому подобное. И вот совершенно недавно в Украине имел место такой скандал, связанный с тем, что Россотрудничество вывезло, ну, вывезло, да, организовало поездку 70 детей в культурные центры Российской Федерации. Вот, вот все вот это вот вместе. Это какой-то такой особенный хитрый кремлевский план, направленный на завоевание умов и сердец украинской и крымской молодежи со стороны там власти Российской Федерации. Или это какие-то такие хаотические шаги, какие-то такие остаточные явления после эпохи мира, дружбы и жвачки до 2013 года?
Ну, безусловно, что это продолжение российской политики продвижения русского мира. То есть это не хаотичные шаги, это однозначно дальнейшая экспансия, которая будет продолжаться уже в культурной плоскости. И не случайно на вот этом форуме Таврида Путин выступал и говорил большей частью как раз о культуре, о том, что нужно поддерживать, развивать, ну и так далее и тому подобное. То есть это будет идти и дальше, поскольку ДНР, ЛНР все-таки не состоялись, и безусловно, что через некоторое время произойдет процесс их сдачи, то необходимо закрепиться, необходимо вот такие реперные точки создать в виде культурных каких-то аспектов для того, чтобы через эти вещи тоже воздействовать на Украину. Ну, а в будучи в Херсонесе, ведь Путин, на Херсонесе, точнее, Путин однозначно сказал, что Херсонес это не просто там купель, да, это не только сакральное место, но это еще и основа российской государственности. То есть, фактически, аннексия истории, она им была начата уже давно, и она продолжает каждым годом, она все более усиливается. Поэтому, безусловно, что культурная аннексия, она тоже будет продолжаться.
Если мы будем говорить о там, состоянии нынешней российской молодежи, то все российские эксперты говорят, что власть пребывает в растерянности, в дезорганизации, если можно так сказать, потому что после выступлений Алексея Навального, которого поддержали беспрецедентное число молодежи, в том числе несовершеннолетних школьников, и теперь власть в России не может точно определиться. Она собирается мобилизовать молодежь через такую вот повестку патриотическую, или даже там, скажем, ура патриотическую, или через повестку скорее такую псевдолиберальную, в которой включает в себя заигрывание с блогерами, в том числе, ну, на моей памяти впервые видеоблогер выступал с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Вот по вашему мнению, поскольку это в том числе касается и той молодежи, которая осталась в Крыму, российская власть собирается вот в преддверии нового учебного года пойти по ура-патриотическому или псевдолиберальному пути?
Знаете, я думаю, что это будет некий симбиоз. Будут, безусловно, и черты такого псевдопатриотизма работать, безусловно, потому что я не могу назвать это истинным патриотизмом. Да? Те, кто думают о России, они должны были проводить совершенно иную политику, нежели ту, чем проводит Путин и его команда, скажем так. И, безусловно, что это будут вот такие же и псевдолиберальные тенденции. Они будут объединяться, в какой-то момент будут побеждать патриотические, в какой-то момент либеральные, ну, опять-таки, да, в кавычках, скажем так. Но в целом единой линии в России быть не может, потому что действительно в настоящий момент в России нет смысла. И не случайно вот новый ректор КФУ, он заявил о том, что мы будем проводить в сентябре какой-то форум или опять-таки конференцию по поискам смысла со студентами. То есть в действительности Россия пытается найти смыслы для себя, смыслы для молодежи прежде всего, но трудно искать то, что найти в общем-то в нынешней России невозможно, в том состоянии, в котором она находится. Поэтому это сейчас очень сложная проблема и для власти, и для образовательной сферы, потому что сейчас будут определенные посылы сверху вниз в университеты для того, чтобы воспитывать молодежь в определенном духе. Но каков этот дух, пока не знает никто. Вот в чем главная проблема для России, я думаю, сегодня.
Ну вот как бы в 2018 году, в марте, состоятся очередные выборы президента Российской Федерации Владимира Путина. И есть основания полагать, что к этому моменту будут мобилизованы не только традиционные бюджетники и силовики или ура-патриоты, которые и так приходят, но в том числе и молодежь, иначе не удастся достичь 70% явки. Если бы вы руководили, скажем так, тем отделом, который отвечает за мобилизацию молодежи на избирательные участки, Что бы вы сделали для того, чтобы как можно больше молодежи пришло и проголосовало?
Ой, какой трудный вопрос.
А за легких не держим.
Да, в России руководить отделом пиар-команды – это достаточно сложный момент. Ну, я не знаю, что бы я сделала. Я могу ответить, что будут делать они. То есть они будут идти по традиционному пути, по пути мобилизации с помощью все-таки все тех же, знаете, еще советских методов. То есть не пришел, не зачет и так далее и тому подобное, если мы говорим о системе высшего образования, да, традиционная. Возможно, что будут использованы какие-то вот тоже там подходы, связанные с привлечением людей из культурного пространства, тех же блогеров и так далее, которые будут привлекать молодежь, да, ну вот ту молодежь, которую нельзя заставить силой, то есть их будут вот таким пряником, скажем так, привлекать на эти выборы, для того, чтобы провести их надлежащим образом. Но в целом, все-таки, мне кажется, что Россия пока еще не готова на более либеральный путь, поэтому все-таки силовой вариант, ну, силовой, вы понимаете, да, такой позиция принудительная, то есть позиция принуждения, она все-таки будет преобладать. Я думаю, что эти выборы, они будут выборами по принуждению.
И если мы там перейдем от общероссийской к, скажем так, к российско-украинской повестке, есть ли, по вашему мнению, какая-либо опасность того, что вот некоторые шаги, которые уже предприняты, например, тем же там Россотрудничеством, или вот этой вот идеей о расширении именно молодежного русскоговорящего пространства, о влиянии там того же лагеря Тавриды, что оно действительно будет опасно для украинской молодежи, особенно на юге и на востоке, или опасность несколько преувеличенная, украинское государство сумеет защитить свое молодежное пространство?
Вы знаете, в принципе, конечно, после Майдана ситуация, особенно в сфере молодежи, в молодежной сфере, она радикальным образом изменилась, и молодежь сегодня — это наш авангард, который авангард именно проукраинской позиции, скажем так. Но здесь тоже нужно быть очень осторожным оптимистом, потому что я помню Крым, помню, когда приезжали в университет товарищи из российских различных фондов, там Горчакова в том числе, и рассказывали тоже вот о российско-украинском сотрудничестве, культурных связях и научных связях в том числе. Продвигали свои месседжи о том, что, в общем-то, Украины никогда не существовало, он так осторожненько. И очень многие молодые украинские политологи, мои студенты, они возмущались по этому поводу, говорили, да как же так, да такого же быть не может. Но прошло несколько лет, и эти же мои молодые студенты, уже не студенты, допустим, они работают в Единой России, и совершенно это не смущает то, что, в общем-то, они поменяли не только страну, но и свои взгляды в данном случае. Поэтому, если есть какие-то вот такие негативные моменты, да, если есть какая-то определенная приверженность, может быть, русскому миру, то здесь нужно быть очень осторожным и действительно должны работать очень хорошо соответствующие службы государственные для того, чтобы в зародыше все вот эти явления пресекать и не позволить российской культурно-исторической экспансии перерасти в реальную экспансию политическую и таким образом привести к непоправимым последствиям для украинского государства.
Ну вот слово «пресекать», если я правильно понимаю, намекает на некоторого рода такие силовые действия, которые находятся в компетенции СБУ, прокуратуры, может быть, милиции. А если, вернее, полиции, прошу прощения у слушателей. А вот если мы будем говорить о какой-то позитивной повестке, может ли украинская культурная там группа Минкульта, Минобраза сделать что-нибудь полезного для того, чтобы украинская молодежь меньше смотрела в сторону России, а больше в сторону Европы?
Вы знаете, я, честно говоря, не верю в силу Минобраза и Минкульта в данном случае, потому что вот мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о формировании такой культурной повестки дня, то, наверное, здесь больше работают совсем другие структуры, нежели государственные программы и так далее. То есть здесь, наверное, нужно больше работать и на уровне гражданского общества, на уровне, может быть, гражданских общественных организаций. Здесь как раз очень хорошо работает Океан Эльза в данном случае, популяризируя украинскую культуру, и многие другие украинские группы, которые именно работают с молодежью. И вот таким образом действительно патриотизм воспитывается гораздо лучше, нежели на уроках школьных, где учителя рассказывают, говорят стандартными фразами, штампами о том, как нужно любить свою родину. ну, и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я не думаю, что вот Минкульт или Минобраз смогут каким-то образом воспитать у нас настоящих патриотов Украины. Это должна делать семья и общество, прежде
всего. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, политолог, доцент Таврического национального университета имени Владимира Вернадского. Это радио «Крым Реалии». Мы уходим на выпуск новостей. Ни в коем случае не переключайтесь. Через 5 минут снова услышимся.